уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Ждем с минуты на минуту здесь Сергея Лисовского, члена Совета по аграрному комплексу при Совете Федерации Российской Федерации. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». И у нас трансляция в Ютубе, тоже стрим в Ютубе начался, поэтому присоединяйтесь. Наш канал в Ютубе «Говорит Москва», там же есть чат, и вы сможете туда писать интересные сообщения, и по теме буду я зачитывать. Естественно, если к нам пришел Сергей Лисовский, когда к нам приходит Сергей Лисовский, говорить мы преимущественно стараемся про продукты питания и про все, что с этим связано. В частности, подорожание продуктов питания, потому что вы слышали Михаила Мишустина, который обвинил в жадности ритейлеров как раз, что в них проблема. Сейчас высказалась госпожа Набиуллина, глава Центрального банка России, говоря, что, в общем-то, ограничение цен на продукты — это временная мера, это не сможет обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе. Вопрос, конечно, что может обеспечить спокойствие людей. Как раз у Сергея Федоровича мы спросим, и сейчас микрофон ему включим, и Сергей Федорович сможет нам все рассказать. Здравствуйте, Сергей Федорович.
Здравствуйте.
Как раз мы начали с того, что вот госпожа Набиуллина, последнее с пылу жару заявление. Ограничение цен на продукты, временные меры не сможет обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе. Мишустин высказывался, говорит, жадные ритейлеры слишком. Ритейлеры тоже себе в оправдании что-то говорят. Такое ощущение, что одни на кого-то перекладывают постоянно ответственность, но так и до конца непонятно, а что делать с ценами и что происходит вообще? У вас есть ответ на этот вопрос?
В короткий промежуток, конечно, ничего сделать нельзя. То, что мы разово что-то регулируем, в общем, в конечном итоге это оборачивается против нас. А поэтому надо... Я той же Набиуллиной, когда она была еще министром экономического развития, говорил, что любая отрасль может прекрасно посчитать свою собственную себестоимость. И там ясно видно, как эта себестоимость формируется. Вот если взять птицеводство, которое я предлагал сделать в свое время, у нас 75% себестоимости формируют монополисты, явные и неявные. Ну, это железная дорога, это газ, это энергетика, это транспорт, ну и так далее. Поэтому от производителя зависит всего лишь 25% себестоимости. Понятно, как бы он хорошо ни работал, в этих 25 особо не развернешься.
Так.
А вот надо контролировать эти 75. Более того, я предлагал публиковать эти данные, потому что средняя себестоимость по отрасли, она, ну, показательна очень для всех. И, соответственно, можно и с сетями разговаривать, если они требуют продавать продукцию ниже себестоимости, что является, в принципе, преступлением против страны, экономики страны, да? Но, к сожалению, меня никто не поддержал. Более того, из этой себестоимости сразу видно, кому помогать. И, допустим, если наши бедные энергетики или... газовики плачутся о том, что им надо повышать тарифы, то тут же надо сказать, что хорошо, мы им разрешили поднять тариф, надо понимать, что через полгода мясо птицы подорожает, масло вырастет в цене и так далее. Мы готовы на это.
Тарифы, естественно, монополии, вы имеете в виду?
Да, естественно, монополии, да. Более того, там очень легко можно просчитать, насколько повысится цена.
Так.
В опте. Но почему-то меня никто не поддержал. Это я предлагал еще в 2004 году или в 2005. Но не поддержали, почему? Да потому что тогда сразу будет явно видно, кто виноват. Более того, сразу будет понятно, что в свое время что-то не сделали. Ну, например, если подняли стоимость каких-либо тарифов монополии, то, соответственно, надо компенсировать производителю эти потери. Либо согласиться с повышением цены. Если мы не хотим, чтобы цена поднималась, значит, надо компенсировать потери. Либо не поднимать тарифы. Но тогда...
Но инфляция, не поднимать тарифы, видимо, невозможно, скажут те, кто поднимает тарифы.
Ну, слушайте, вы знаете, что у многих производителей в опте цена стояла, вот мясо птицы, 3 года в опте стояла на одном и том же уровне, и, несмотря на всю инфляцию, да?
То есть это можно
сделать. Вот, естественно, монополии все поднимали, более того, что они делают, они формально поднимают на уровень инфляции свои тарифы, а тут же облагают это все дополнительными услугами. Ну, например, РЖД взять, да? Тут же повышается стоимость заказа вагонов, тут же увеличиваются штрафы за простой, а не простой обязательно будет, ну, по чисто техническим проблемам и так далее. То есть формально они повышают на 4%, допустим, да? А фактически цена вырастает там на 8-10%. И опять же, этого никто не учитывает. А это же все попадает в себестоимость продукции и в цену товара в конечном итоге. И самое смешное и грустное, что очень легко считается все. Но это никто не хочет считать. Уж тогда надо что-то делать вовремя.
Так это же и так понятно, что там. То есть, ну, мы с вами можем посчитать просто исходя из разницы в цене прошлого года и этого года. То есть даже не обязательно публиковать эти данные, на чем вы настаивали.
Нет, именно надо их публиковать, потому что, во-первых, и пусть отрасль подтягивается. Потому что кто-то эффективен, кто-то неэффективен, кто-то лучше работает, кто-то хуже. И, исходя из этой средней себестоимости, надо и поддержку по отрасли, и по конкретным предприятиям рассчитывать. Это очень важный и нужный инструмент. И самое главное, он очень важен, нужен прежде всего для правительства. Он и для производителей нужен, и для потребителя, но для правителя, чтобы они понимали, что у них в стране будет через год, два, три с ценами.
Понятно.
А так они вдруг случайно узнают, что у нас вроде бы цена выросла. Это происходит всегда крайне неожиданно, хотя об этом можно было сказать еще год назад.
А вы заметили цепную реакцию, да? Сначала объявили одни, а потом следом потянулись кондитеры, мясопереработчики. Ну,
понятно, потому что у нас, естественно, монополии все время поднимают свои цены. Более того, самое страшное, что они не только поднимают официальные тарифы, они поднимают на сопутствующие услуги, которыми они облагают.
Логистика.
Да и все, что угодно. Ну, вот говорю, с РЖД, там, заказ вагонов вдруг стал дороже, да? Простой вагонов вдруг стал дороже. Заказ вагонов, там, за 2 недели, он стоит таких денег. Заказ вагонов за месяц – других денег. А при этом ты не сможешь заказать вовремя вагоны, потому что их в то время не было. Тебя специально пододвинут под более дорогую услугу и так далее. И все это прекрасно знают. Самое смешное и грустное, что все это знают. Но никто не хочет это считать.
Вот Космогейм нам пишет как раз в стрим в Ютубе. Пусть правительство возьмет все в свои руки и само будет руководить, и устанавливать цены, и производить. Алекс дополняет, госмонополии сначала поднимают тарифы на все, а потом государство при повышении цен на продовольствие спрашивает, а кто это сделал?
Вот именно так и происходит. Но, понимаете, тут же еще... Другая проблема, что когда регулировать начинают вот в экстренном порядке те или иные цены, то страдает именно уже производитель, потому что ему же надо покрывать убытки прошлых лет, которые он понес за счет этих естественных и неестественных монополий. А ему это не дают делать, да еще обвиняют в чем-то, поэтому, соответственно, он что делает? Он либо снижает качество, чтобы снизить себестоимость, либо он просто разоряется. У нас же не слово на себе, говорят, сейчас поднялась цена на яйцо. Ну, извините, у нас уже 5 лет... все, ну, основные фабрики по производству товарного яйца находятся в предбанкротном состоянии.
Так.
Они болтаются на нуле, то есть у них в лучшем случае ноль, а то и убыток.
То есть они из гуманных побуждений, что ли, развиваются?
А ты знаете, в основном эти фабрики, которые вот так тихо умирают, это вот люди, которые там строили фабрику 30 лет назад, еще в советские времена, да, они на ней работают, как директора, так и сотрудники. И для них эта фабрика – это дом родной, это реально. Им они делают все, чтобы удержаться на плаву. И вот они действительно работают и в убыток, и думают, что ну сегодня убыток, завтра мы его покроем. Они берут кредиты и так далее. К сожалению, циничные люди не понимают, что такое существует. Да, люди, понимая, что они работают в убыток, работают. Более того, зачастую на этих территориях нет другого места работы для людей.
Согласна.
И это происходит достаточно, ну, достаточно широко по стране.
Теперь варианты. А что в данном случае может сделать правительство?
Потому в данном что... случае да. правительство должно понять, что если оно не ведет систему мониторинга и планирования цен, ничего хорошего не получится.
В рынке это возможно?
Бегать.
Сразу добавляю.
Что значит рынок? Рынка, во-первых, нет. Мы же понимаем, да, видя, как американцы уничтожают наш «Северный поток-2», мы понимаем, что никакой свободной конкуренции нет. Первое. Второе. Мы говорим о мониторинге и прогнозировании. А как раз рынок предполагает нормальный мониторинг и прогноз. Это рынок.
Так.
А для того, чтобы наладить мониторинг и прогноз, нужно считать вот эту самую пресловутую себестоимость по отраслям и по основным видам продукции. Ну, например, продуктов, если мы говорим о сельском хозяйстве. Далее. У нас нет единого центра, который бы это все сводил и давал прогнозы, что у нас будет повышаться, и предлагал правительству меры снижения этих эффектов, да? То есть, если правительство скажет, нет, вот вы нас просите еще дополнительно там 100 миллионов для того, чтобы компенсировать, 100 миллиардов, рост естественных монополий, то тогда этот орган говорит, ну, хорошо, тогда у нас цена там мяса птицы или свинины вырастет там на 5-7%. Правительство говорит, хорошо, мы с этим согласны, ну, хорошо, согласны, значит, согласны. Но я думаю, что так не будет. Я думаю, что все-таки правительство будет изыскивать ресурсы и заранее, значит, покрывать те или иные проблемы. Понятно, их полностью решить нельзя, но, тем не менее, не будет таких ярких всплесков, которые мы имели в этом году. Причем затрат практически никаких. То есть вот мы когда разговаривали с Набиуллиным по мясу птицы, мы говорим, ну давайте вот наш отраслевой союз будет все сам считать и все вам давать. Вы можете это все проверять, то есть мы в открытом
аудит
доступе.
Аудит может быть.
Да, то есть у вас затрат не будет. Но тогда у вас каждый отраслевой союз будет давать эти цены, будет давать эти себестоимости, будет давать вклад каждого монополиста в эту себестоимость, и вы будете тогда принимать решение. И тогда правительство может понимать, что вот оно здесь сейчас пойдет на уступки вот этим бедным нашим монополиям, но через год у него будет вот эта проблема. Понятно. И пусть оно тогда решает. Но самое главное, что у нас нет такого органа, который бы это все сводил. И я считаю, что это должен быть Минсельхоз, потому что у нас иногда начинают кивать на Минсельхоз, но Минсельхоз у нас, к сожалению, отвечает только за то, чтобы вырастить, а не за то, чтобы продать. За то, чтобы продать и цену удержать. Mm-hmm. Это у нас Минпромторг отвечает за рост цен, тарифа естественных монополий, Минэкономразвития и ФАС еще там рядом. То есть, получается, у нас нет структуры, которая бы полностью могла регулировать цены в рыночных условиях.
Всю цепочку.
Да.
От ростка
поэтому
до
надо назвать Минсельхоз Министерством сельского хозяйства и продовольствия и дать ему полномочия отслеживать, мониторить цены. И вот именно тогда Минсельхоз должен в своих прогнозах говорить, дорогие друзья, у нас был урожай, у нас было вот так, у нас повысились тарифы вот здесь так, вот вклад в себестоимость вот так, значит, цены у нас вырастут вот так. Для того, чтобы этого не было, мы просим правительство предоставить нам дополнительное финансирование там-то, там-то и там-то для поддержки этих, этих и этих. Все.
А может быть, как раз в логике правительства вот именно разделить полномочия, логика была понятна, чтобы не было, не знаю, монополии какой-то определенной, принятия решений?
А тут, понимаете, есть совсем другое. Вот мы Минпромторг, мы когда закон о регулировании торговой деятельности делали во многих редакциях, да, я всегда еще Минпромторг говорил, слушайте, мне кажется, что у вас надо промышленность убрать. Потому что вы только о торговле думаете. Потому что защищая поставщиков продовольствия, да, это же промышленность, вы почему-то про промышленность вообще не думаете. Все время говорите, что вот мы обижаем бедные сети. Поэтому говорю, ну, давайте мы вас назовем Министерством торговли. Ну, тогда будет все понятно. Вы сети защищаете. Ну, тогда за промышленность кто-то другой отвечает. Тогда он будет за себя ставить.
Промышленность.
Да.
Так.
Поэтому с чем мы сталкиваемся, когда вот это все происходит, что тот, кто должен сдерживать аппетиты естественных и неестественных монополий, он, в конечном итоге, отвечает за их развитие.
Так.
И поэтому, конечно, он старается их поддержать. И ему все равно, что повысится цена на продовольствие.
Он и свою роль выполнил.
Он свою роль выполнил. Но это как вот тогда Райкин говорит, к рукавам есть претензии?
К пуговицам,
нет. Да. К пуговицам нет, все хорошо, да. А вот к того портного, который сошьет костюмы, чтобы сидел, к сожалению, у нас нет. Поэтому я считаю, что это единственная возможность, это передать Минсельхозу, потому что у нас Минсельхоз одно из самых продвинутых министерств в плане отслеживания и поддержки отрасли.
А вот еще интересная штука, которая в отрасли как раз тоже цепочка целая возникла, это маркировка. Сейчас же маркировать планируют вообще все и вся практически. Ну, мы помним историю, когда самый разгар пандемии был, проблемы возникли у поставщиков препаратов медицинских, потом, значит, производители бутилированной воды предупредили, что это тоже повлечет за собой подорожание. Все-таки маркировка — это благо или как?
Знаете, когда у нас появились первые документы маркировки, тогда работал Совет Федерации, это было где-то около 2 лет, 1,5 лет назад, у нас было настороженное отношение. Теперь вот я считаю, что маркировку надо поддерживать. Более того, если взять бутилированную воду, Валентина Ивановна уже 1,5 года занимается этой водой, больше бардака и, скажем так, безудержного заработка, чем в бутилированной воде, я не видел. То есть, меня вообще удивляет, зачем люди делают паленую водку. На воде можно зарабатывать гораздо больше. Мы когда влезли в экономику всего этого...
Новая нефть.
Да, вода новая нефть. Более того, те, кто выступает против, а это, кстати, крупные транснациональные компании, вот мы конкретно разбирались случаем в Ростовской области. Значит, компания построила завод, берет там воду обычную из реки Дон, И разливает ее. Ну, понятно, она ее обрабатывает, но это все, скажем так, это все еще надо проверять. Ну, так вот, что она еще делает? Она берет его противозаконно, потому что она берет не напрямую из Дона, она берет у другого предприятия, которое имеет право на техническую воду, водозабор на техническую воду. И, соответственно, водозабор на техническую воду не выполняет те требования, которые нужны для водозабора для питьевой воды. И после этого она как бы с себя снимает ответственность в этом виде водозабора и, по сути, нарушает закон.
Понятно.
Вот. И, к сожалению, кто этим не занимался? Льет воду или льет воду, слава богу. Вот когда мы начали заниматься, кстати, благодаря маркировке, мы поняли, что, к сожалению, у нас с водой, скажем так, ну, вообще нет порядка никакого. И маркировка воды как раз приведет к тому, что у нас хотя бы будет контроль. А хотя бы взять тот же Нарзан, да, знаменитый наш. У нас официальных, по-моему, сейчас уже так не помню, у нас официальных, по-моему, 17 скважин в Кисловодске. А вокруг еще 28 скважин, которые под 12 различными похожими названиями разливают, похоже, нарзан.
А на самом деле это не нарзан.
На самом деле это не нарзан. Так. Как это отследить? Никак, без маркировки.
А вот интересно, ну пишут же на вот, этикетке,
эти,
да.
И все
да,
эти
да,
стенания вот, этих производителей бутилитной воды, это просто желание, во-первых, продолжать зарабатывать огромную прибыль. Я, кстати, вообще удивляюсь, почему налоговая давно не занялась, потому что там сверхприбыли. Во-вторых, для того, чтобы у нас практически не считают объемы водозабора. Мы не знаем, сколько у нас воды, а это же, если это используется для коммерческих целей, это же природный ресурс.
Так.
Потому что мы по поручению Тины Ивановны, мы год назад разослали во все наши структуры контролирующие, кто занимается учетом водозабора. Никто.
А сейчас будут?
А сейчас будут, потому что, извините, когда мы ведем маркировку, когда мы увидим, что у нас из скважины, из которой можно там, допустим, какой-то объем брать, а вдруг этот завод дает в 10 раз больше, тогда будет вопрос, а откуда у вас эта вода, если у вас разрешение только на водозабор другого объема.
Почему это нельзя сделать без маркировки?
А как? Это невозможно.
Ну, хорошо, даже для потребителей. Вот потребителями...
Послушай, как это вот, как можно? Вот они льют в три смены эту воду. Кто там? Значит, надо нам нанимать целый штат людей, которые будут следить. Но это будет проверяющий за проверяющим по проверяющему. Это глупость. А вот когда есть маркировка, все очень легко считается. А это же сразу в онлайн идет, да? И
Это как эгоист, да?
Примерно. Ну, типа эгоисту гораздо проще и технологичнее. Так вот, там ведь не только вход в торговую сеть считается, но и выход. А вот по выходу вообще это будет для всех вот жуликов главная проблема, потому что вход-то еще можно, типа, вошло столько, а потом вдруг вошло не столько, а больше, а кто это проконтролирует? А вот когда выход считается, вот здесь уже никуда ты не денешься, поэтому так и противодействие маркировки воды.
А Тунгус говорит, попробуйте в Астраханской области пробурить скважину, завтра у вас будут Минприроды выписывать штрафы и подвергать, говорит Тунгус. Сделают маркировку или акцию на воду, опять все подорожает, потребитель это оплатит, говорит Максим.
Нет, послушайте, стенать, что все подорожает и ничего надо делать, вот тогда мы точно никуда не продвинемся. По маркировке там не такие высокие затраты, особенно для крупных, которые больше всех стенают. Во-вторых, порядок нам нужен в воде. Это не только связано с налогами и платой за природные ресурсы, но и еще связано с безопасностью и здоровьем нашего населения. Потому что вода – это основной источник, одна из составляющих нашего питания с вами.
Вот. А вы просчитывали, сколько, например, производителей уже с рынка?
Все просчитывали. Это вообще меня удивляет, почему вдруг сейчас эта новая волна. Это просчитали еще полтора года назад по воде. Все эти данные есть. Более того, этим занимался Минфин. Они делали специальные исследования. Все это просчитано. Ничего там страшного нет. Самое смешное, в кавычках, то, что цена на воду, себестоимость воды увеличится всего лишь на 1%. На 1.
Это в каком звене цепочки?
В опте.
А, в опте.
В опте, так. На 1%. Но извините, если торговые сети берут на воду от 50 до 100% наценки, ну пусть торговые сети будут наценку делать не 100%, а 99%, и тогда наш бедный потребитель ничего
не
почувствует.
Кто с ним будет разговаривать-то,
вот
Сергей
Федорович? Вот это другой вопрос. То есть я совершенно согласен с Мишустином, что алчность и бесконтрольность торговых сетей с наценкой, вот это надо прекращать. И надо действительно вводить регулируемую наценку. Более того, надо жестко облагать налогом есть превышение той или иной наценки. Пусть хотят делать 100, да не проблема, пусть делают 100%, но только извините, отдайте из этих 100% 80% государству в налоги, оно тогда бедным раздаст это все, пожалуйста.
316 говорит, Роспотребнадзор зачем? Они обязаны брать продукцию на анализ, и Максим добавляет, маркировка и качество воды — это две разные вещи, не взаимосвязанные.
Нет, это связанные вещи, потому что при маркировке вы четко понимаете, откуда у вас произошло. Более того, маркировка на сегодняшний день, она, допустим, там дает нам 10 показателей. Так. Но в перспективе, но это опять же потому, что это, ну, все это вводится как новое. Угу. В перспективе таких показателей может быть 50 и 100. Технически это никак не ограничено. Да? И вот тогда мы с вами будем знать до сотых процентов составляющей той или иной воды. Самое главное, мы с вами знаем объемы производства, из какого завода. А вот тут уже, вот как сейчас Меркурий, когда ввели, да?
Да, я поняла.
Сразу же тут же все стали жулики попадаться, потому что они как раньше делали? Они официально покупают там тонну сырья, а производят 20 тонн. Ну, понятно, что ты из хорошего сырья 20 тонн не произведешь продукции качественные. Значит, набодяжил. Вот то же самое с водой. То есть, если соответствовать даже... просто сравнивая объемы выпуска и объемы задекларированные, объемы воды, сразу можно сказать, в каком качестве эта вода. Более того, эти заводы, которые будут маркироваться, они все будут сертифицированы. У нас же очень много воды, которая делается в гаражах, по сути, да, разливается. Вот что страшно. Я сам испытал подобную ситуацию. У меня отец 2 года назад, 2 месяца пролежал в больнице, потому что, ну, вот любит он газировку, Кока-Колу, да, и выпил. Литровые, знаете, такие полуторалитровые бутылки. Отравление было жесточайшим. Он упал в обморок. Слава богу, соседи были рядом.
Это настоящая Кока-Кола оказалась?
Да, не настоящая. Покупил в торговой сети. А вот с маркировкой это уже невозможно. Уже никакие гаражные бутылочки туда не попадут.
Глеб говорит, в ювелирке маркировка на 20% увеличивает стоимость. Сделали все, в общем, нехорошо.
Слушайте, но это неправда. Не может на 20%, потому что тем более для ювелирки технологически это просто невозможно, чтобы на 20%. То, что ювелирка стала... Я просто не занимаюсь ювелиркой, не занимаюсь маркировкой ювелиркой. Это не ко мне. Я как бы...
А и вам потом только меня по воде?
Что?
Вам просто Глеб занимается ювелиркой, поэтому...
Очень может быть, но я, к сожалению, или счастью, для меня ювелирка – это отдельный мир, которым я не участвую.
Так, Глеб говорит, 20 лет я ювелиркой занимаюсь.
Ну, ради бога, но и только я вот тут по ювелирке я не специалист.
А что еще, по-вашему, требует введения маркировки, помимо того, что уже есть?
Ну, во-первых, все продовольствие надо требовать. Потом уже надо смотреть по различным группам товара, потому что тут же обувь, там тоже же много было вопросов.
Да.
Но, насколько я знаю... количество кодов, купленных торговцами обуви, превысило в 5 раз ранее фиксированную сумму продаваемой обуви в год. То есть, понимаете, да, у нас в обороте в официально было всего лишь 20% обуви.
20. Так. А скупили оптом, что ли, они эту маркировку?
Что?
Оптом маркировку, что ли, скупили?
Нет, говорите, они не больше. Скупили. Они просто, когда оформили. Не смогли продавать без маркировки, им пришлось покупать коды. А коды-то считаются.
Понятно.
Так вот, кодов купили в 5 раз больше, чем по прошлому году мы официально продали обуви.
Угу.
Вот вам и результат. Более того, я могу сказать о своем товарище, который 6 лет назад купил на рынке, причем человек обеспеченный, на рынке кроссовки. Год лечился, был химический ожог. Оказались паленые кроссовки, ну, хотя, ну, фирма была вроде бы известная.
Так.
Вот, там оказались ядовитые вещества в этой, в стельке. Ага. Год человек лечился. Я причем еще говорил, слушай, вот, ну, ты-то обеспеченный, у тебя мозги-то есть. Говорю, куда ты поперся? На рынок, значит, купить кроссовки себе.
А у нас Сергей Лисовский, член Совета по аграрному комплексу при Совете Федерации. Это программа «Умные парни», 15.30, информационный выпуск. Потом мы продолжим, обязательно ваши вопросы я тоже зачитаю.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». Сергей Лисовский с нами, член Совета по аграрному комплексу при Совете Федерации Российской Федерации. Так, живу рядом с Кисловодском, Виктор из Пятигорска нам пишет. А цена бутылки «Нарзана» нереально дорога, как какой-то элитный напиток. Пьем славяновскую воду. Хотелось бы знать, кому сейчас принадлежит марка «Нарзана». Ну, не знаю, знаете вы.
Это к налоговой. Мы когда разбирались, да. Вот у нас была такая таблица, нам представляли ее в налоговой, что этикеток, похожих на «Нарзан», только они насчитали более 25.
Ого! И то есть непонятно, что
да,
там
и самое главное, что эти все 25, все контрафакты.
709-й говорит, я напоминаю, что у нас в Ютубе стрим тоже ведется, там можно и смотреть нас, и слушать, и, соответственно, писать в чат. Поставляем продукцию на экспорт в 50 стран и одновременно повышаем цены на внутреннем рынке. Это разве нормально? А тут президент же на днях сказал, что цены на продовольствие в мире растут, поэтому на нас это тоже сказывается.
Это к вопросу, понимаете, на нас это тоже сказывается, да. Это естественно, просто надо компенсировать тем группам, которые более ранимые государства, то, что я говорил, просчитывая вот эти результаты, потому что, что, например, сейчас, вот я был недавно в Владивостоке, там закрыли сою, да, а соя только-только начала развиваться, соя дает реальный доход, значит, аграриям Приморского края. Они только задышали, у них только китайцы купили эту сою, теперь они ее не могут вывезти, потому что запрет.
Понятно.
Куда девать сою? Им цинично говорят, везите в Калининград на переработку.
Ого.
Через всю страну.
Понимаете? Странная логистика какая-то.
И мне там сельхозики говорят, ну что, мы точно сою в следующем году сеять не будем. Хотя для Владивостока это реальная прекрасная культура, которая может нам дать доход и дать доход местным жителям и местным бюджетам. Вот вам решение вопроса, да? То есть... Понятно, что, да, соя выросла, соевый шот вырос для животноводов. Но тогда давайте лучше компенсируем. Пусть сейчас крестьяне заработают, которые производят сою сейчас. Мы компенсируем животноводам это повышение цены. Это можно сделать. И все останутся без своих. Самое главное, что мы захватим рынки. Ведь что такое мировая торговля? Прежде всего, рынки. За конечно, что американцы конечно. Бьются? Они захватывают рынки, да? То есть мы сейчас себя выставляем как недобросовестные поставщики. И, соответственно, мы теряем свой потенциал. А то, что, да, надо регулировать внутренний рынок, но перекрывая вот так границу, это, конечно, более того, понятно, что из Владивостока никуда сою никто не повезет, никто спекулировать не будет. Можно было закрыть там в центральной части России сою, да, а не трогать в Владивостоке. Более того, можно было в Приморском крае объем производства посчитать и разрешить только этот объем там экспортировать, ну, чтобы не было такого незаконного экспорта другой сои через порты Владивостока.
Так.
То есть можно было найти решение, но нет, сделали вот так вот, закрыли скопом для всех, соответственно, мы в перспективе потом с вами будем есть более дорогие продукты, потому что крестьянам надо компенсировать потери.
А у вас есть статистика какая-то, сколько производств вот за все время кризиса, например, даже за 5 лет, открылось и закрылось, например, Российской Федерации? То есть насколько проект по импортозамещению все-таки до сих пор рабочий?
Нет, импортозамещение у нас существует. Статистика это не мое, это вы можете найти где угодно. Но то, что наше сельское хозяйство задышало, это правда. Я же езжу по регионам очень много.
Так.
Да? И слава богу, мы стали выходить на рынки, в том числе из-за этого, потому что у крестьян появились деньги на более высокие технологии, на технику и так далее. То есть этот проект работает. Но опять же, так как нет единого центра, который мог бы все это координировать, к сожалению, мы теряем вот этот стопроцентный эффект, который могли получить. То есть мы получаем не 100% эффекта, допустим, а 50%.
Понятно.
Могли бы 100%. Самое главное, что мы должны планировать. Сейчас, правда, есть попытки там, создавать экспортные центры, все это. Но пока это только все начинается. Как я помню, я 2008 год, я министру иностранных дел задаю вопрос. Говорю, вот почему у нас, когда нам не дают что-то продавать, вот тогда уже могли продавать,
так.
Посольства нам не помогают. Ну, помню, когда ножки Буша первый раз закрыли, это было, я был не из авторов этого запрета.
А на ножки Буша.
2001 год. Причем закрыли правильно, по санитарным показателям. Так тут же, на следующий день, посол Америки был в нашем Минсельхозе и в МИДе. Тут же.
Пытался выяснить, в чем проблема все-таки.
Нет, не пытался выяснить, он пытался заставить открыть опять границы. У нас же, я говорю тогда, что мы обращаемся к МИДу и к посольству, и никто... В то же время, там был смешной случай, мы закрыли сухофрукты из Египта. Ну, да. Параллельно. То есть закрыли нас там и сухофрукты закрыли. Опять же, нашли там по фитонициальным соображениям, там были личинки там жука какого-то. Говорю, так вот... Мы посылаем, к нам приходит из нашего посольства в Египте письма, срочно откройте сухофрукты. То есть наше посольство требует, чтобы мы открыли.
То есть посольство не выпускает нас. Ну, видимо, так как-то.
И я ему говорю, какой-то логики здесь нет, если посмотреть мировую практику. На что мне было сказано, Сергей Федорович, продажа продовольствия за рубеж – это коммерческая деятельность, угу. и МИД в это не вмешивается. На мой, не мой вопрос, а как же американцы, а как же все? Все бьются за рынки, все значит, продвигают собственных производителей. А у нас, значит, МИД чем-то другим занимается, более важным. Интересно, что может быть более важное, чем продвижение собственных товаров по всему миру? Ну, так вот, угу. сейчас все поменялось, сейчас МИД уже совершенно иначе. То есть, смотрите, вот 8-й год и 20-й, 12 лет, сейчас попробую МИД голову, никому не придется сказать, что это не наше дело. Нет, это наше дело. Более того, сейчас создали же при МИДах, как раньше, торговых представителей по продовольствию. То есть мы как бы движемся вперед, но хотелось бы быстрее.
А, хотелось бы быстрее, хорошо. По поводу еще, кстати, борьбы с ценами, раз уж это все-таки в топе новостей, предложение, в том числе от Жириновского, Владимир Вольфович, прозвучало. В России следует создавать специальные магазины для бедных, цены в которых будут зафиксированы, и хватит уже давить гусей трактором, бульдозером.
Ну, я не знаю, кто давит гусей. Ну,
помните, давили гусей, это знаменитая история, когда борьба вот с импортными продуктами
Нет,
началась.
Нет, ну, понимаете, импортные продукты, мы в свое время так и икру сжигали, чтобы вы понимали. Знаете, почему? Потому что что делали силовики в том числе? Браконьеры им оставляли икру черную.
А, так.
Те ее находили. Ага. Говорили, ой, кто-то браконьерский вот добыл икру. Ну вот и убежал. Мы нашли ее. Теперь надо ее продать. И продавали через собственных, понятно, продавцов. Через тех же браконьеров.
Так.
И был прекрасный бизнес. То есть никто не виноват. А...
Так что надо тогда обелить, а не сжигать.
Вот, так нет, и поняли, что пока не будем уничтожать эту незаконную продукцию, так и будет эта цепочка двигаться. Кстати, когда стали уничтожать, после этого уже никому интересно икру находить в кустах не было. Угу. Потому что все равно ее никуда не денешь. Ну, там сам поешь, ну и все.
Так.
Вот. И мы эту цепочку остановили по икре, по черной. То же самое с несанкционной продукцией, санкционной. Что если ее позволять ввозить, и потом кто-то ее будет из своих продавать, то это будет бесконечная торговля, да?
Просто, нет, здесь же какая речь, о чем речь идет, и вот вся дискуссия 7 лет уже продолжается. До введения эмбарго это все можно было ввозить, продавать и так далее, проблем не было. А теперь мы же сами наложили на это эмбарго, и вместо того, чтобы уничтожать, давайте
мы живем в жестком конкурентном мире, точнее, даже не конкурентном, а протекционистском мире. И они захватывают наши рынки, а мы свои рынки ограждаем. Это нормальная борьба, это мы реально, у нас идет война, такая вот рыночная война.
Продовольственная.
Да, и если мы так поступать не будем, ну тогда мы давайте отдадим все рынки, они кончат, как хотели кончить наше птицеводство в свое время. Мы же, извините, когда я в 99-м году занялся птицеводством, мы завозили 70% мяса птицы. Представляете, это самый доступный белок в мире. Угу.
Так.
Вот, а как кончали? Очень просто. Вводили вот эти окорочка пресловутые. Во-первых, они у них там, их надо утилизовать было, выкидывать. Это было дорого. А к нам они привозили, как мне сказал один импортер, говорит, слушай, Серег, вы никогда с нами конкурировать не сможете, потому что можем отдавать окорока по цене транспортировки.
Зачем сжигать? Раздавайте бесплатно хотя бы детские дома.
Послушайте.
Там еще куда-то.
Послушайте.
Вот Максим говорит.
Надо же понимать, вот Максим, он смыслит на уровне своей кухни. Мы должны понимать, как только появляется огромный объем товара бесплатный, значит, находится кто-то близкий к этому, который этот товар начинает продавать. Uh-huh. И этот товар начинает демпинговать на рынке и уничтожать собственное производство. Это же не одна курочка, это эшелоны.
Ну, я понимаю, о чем поэтому, вы говорите, да.
Вот, а контролировать этот процесс невозможно. У нас, извините, вот на маркировку кивают, кстати, по лекарствам это все неправда, то, что было. Это, опять же, фармацевты специально эту истерию подняли. В то время, когда были из-за маркировки, как она говорится, проблемы, маркировано было всего лишь 10% лекарств. 10%.
Ну, это проблема... на самом деле, к нам выходили в эфир представители как раз сообщества, которые были в то время на совещании в правительстве, и они подтверждали, что там проблемы существуют. И в ЦРПТ тоже это подтверждали.
Слушай, проблема была, но не такая глобальная. Мы тоже занимались, потому что Валентина Ивановна дала поручение разобраться с морковью. Мы разбирались, у нас прошло два совещания. И сейчас, кстати, Совет Федерации мониторит постоянно эту ситуацию с фармацевтами.
Поняла.
Маркировку.
Так.
И мы имеем полную информацию.
Если про эмбарго, да, возвращаться к продуктам. Вы говорите, что да. Я возвращаю просто да. в русло беседы, уж простите. Хорошо, но эмбарго надо сохранять все-таки.
Так вот, я объясню, да, я почему стал про лекарства говорить. Благодаря маркировке была выявлена преступная цепочка, когда из учреждений, где бесплатно раздавались лекарства, различных медицинских учреждений, учреждений детских, воровали лекарства и продавали через аптеки.
Так.
И это была глобальная система.
Было такое. Но нельзя же из-за этого лекарства
запрещать. И только благодаря
маркировке
это было все выявлено, чтобы вы понимали.
Так.
То же самое происходит с продукцией, которую вы говорите бесплатно. Как только у вас появляется бесплатный объем, большой объем продукции, он тут же начинает уничтожать местное производство.
Да, но вам на это отвечат, что чем меньше становится конкуренции, например, тем более доминирующее положение получают на рынке, например, наши же производители, и тем самым вот эта проблема с ценами возникает.
Это неправда, потому что, во-первых, у нас рынка уже нет, его нет во всем мире. И конкуренции, как такого, как в идеальной конкуренции, которую описывал Карл Маркс и еще экономисты западные, которые, скажем так, плохо пересказывали Карл Маркса в середине 50-х, на которых учились наши горе-либералы, такого рынка уже давно не существует. Вот это первое. Второе, если взять даже объем производителей у нас на рынке, того же мяса птицы, да, их такое количество, что невозможно там никаких сговоров, ничего. Более у нас перепроизводство мяса птицы. У нас почему оптовая цена 3 года стоит? Где такое видено? В каком производстве? Нигде. Да потому что у нас перепроизводство. А рассчитывали на рост потребления, а потребление не растет. И рассчитывали на экспорт, экспортировать там особо никто не дает. Мы, я принимал участие в переговорах с Ираном, так бедные там 50 тысяч тонн мясопереработки, мы договаривались 3 года, да и то в обмен на то, что они поставляют там 40 тысяч молочной продукции, 40 тысяч тонн молочной продукции. Да. Только так удалось договориться, понимаете?
Почему у нас чеснок китайский?
Что?
Вот чеснок китайский или иранский, объясните,
а китайский,
почему?
Вот понимаете, это опять, что такое правильная, выстроенная государственная система управления экономикой? Китайцы 20 лет назад решили монополизировать чеснок. Он до этого в основном производился в Южной Америке. И они стали давать большие инвестиции своим производителям, которые стали производить чеснок в государственных масштабах и продавать его в 2 раза дешевле, ну, допустим, в 2 раза дешевле, чем на мировом рынке. Они за 10 лет убили все производство во всем мире. И потом стали монополистами, стали диктовать цену на чеснок. Все было очень продумано.
Нет, понятно, но мы же можем в этой связи защитить собственный рынок чеснока, каким, уж простите, или нет?
Каким
у нас?
Образом?
Для нас все равно у нас будет дороже производство
нет,
чеснока?
Нет, у нас, конечно, будет дороже, потому что по природно-климатическим условиям это, у них это удобнее и выгоднее. Но дело-то не в этом. Чеснок – это биржевой товар. Он в большом объеме, очень большом в мире производит. Соответственно, они могут каждую страну подставлять под выгодную им цену. Например, они могут нам продавать чеснок в течение многих лет дешевле, чем они продают там в ту же Америку. Но за счет того, что они глобально владеют этим рынком, то они убытки у нас могут покрывать за счет другой страны.
Да, но вот вы говорите про Валентину Ивановну Матвиенко тоже, что там вы вместе работаете и так далее. Я помню ее заявление знаменитое, когда она возмущалась искренне абсолютно. Почему мы не можем сами выращивать петрушку, и почему у нас там, значит, вся эта
понимаете,
культура
мы
потеряна?
Мы на огороде петрушку можем выращивать. Но для поставок постоянных,
даже
качественных
в своей
и стабильных,
территории, да.
стабильных поставок мы петрушку выращивать не можем. У нас климат не тот. И нас все равно забьют.
Все же не то. Как жить-то?
У нас, извините, знаете, кто главный поставщик зелени сейчас в Европу? Израиль.
А, кстати.
Израиль. Кстати. Они тоже очень хорошо вложились, создали эти... Я, правда, вообще не считаю, что это преступление, вот все вот эти вот... агрофобные, когда там корни висят в воздухе и их каким-то раствором питают.
Гидропоника.
Да, гидропоника. Так вот, какой-то продукт. Это, скажем так, это видимость качественного продукта. Понятно, никакой хорошей зелени ты так не вырастешь. Но, тем не менее, они захватили рынок, потому что, к сожалению, потребитель тоже. Ему же важна цена.
Так мы же можем продвинуться на этом, на пресловутом эко. В земле,
не
в грядке,
эко, да, вот
в
у нас...
конце концов.
Все не так просто.
Я понимаю.
Вот я могу сказать, например, я давно дружу с немецкими аграриями, да. У них пришли в парламент зеленые, 15% зеленых. Угу. Они пролоббировали, что мясо птицы должно быть 10% биодинамическим. Ну, то есть там курочка должна бегать, у нее посадка на квадратный метр там... 3 раза меньше, чем в обычном птичнике. У них должна открываться боковина, они должны выходить на солнышко, клевать там червячков, ну и так далее.
Новая этика, понятно. Так.
15%. Такая птица дороже в 2,5 раза по себестоимости. И главный птицевод страны, помню, выступал в Бундестаге и говорит: слушайте, вот вы тут зеленые, 15% у вас, да? А вы знаете, что у нас ваши птицы, которые вы нас заставили производить, у нас покупают только 2%. Где ваши оставшиеся 13%, которые иначе за вас голосовали?
Так.
Чего-то они не покупают эту птицу. Да. А потому что она дороже.
Потому что она дороже.
Потому что она дороже. А делать дешевле невозможно, потому что действительно затраты гораздо выше.
Ну, выхода нет, как пела группа «Сплин», понимаете? Так, что ли, получается?
Нет, выход всегда есть. Просто надо четко понимать, что если мы хотим продвигать тот или иной продукт, мы должны понимать рынки, мы должны понимать, как формируется себестоимость, и мы должны понимать, есть ли у нас покупатель с покупательной способностью покупать эту продукцию.
Понятно. Ну, вот
поэтому наша зелень, она априори, она может быть качественной, может быть более полезной, более пахучей, какой угодно. Но, во-первых, она, ее трудная логистика доставки очень сложная будет, а во-вторых, она будет дороже в 3 раза.
Ну,
а покупатель, он рублем же голосует. Он может везде говорить, что я за органическую продукцию, я хочу это, то-то. Он все это хочет, только он не может это купить. Соответственно, он покупает то, что дешевле. А дешевле — это значит глобальный объем производства там, где это уже налажено.
Но мы же смогли, в конце концов, как раз из пепла, как Феникса, начать восстанавливать российский агрокомплекс в связи с введением эмбарго.
Знаете,
в том числе,
считаю,
так и по зелени также можно.
У нас надо медаль выдавать. Я бы тоже хотя бы медаль получить за возрождение нашего агрокомплекса.
Лучше субсидии, я считаю.
Нет, медаль тоже неплохо. Так. Я объясню. Мы вообще сделали... Вот великое событие произошло. Мы за 20 лет восстановили наше сельское хозяйство. Вот как мы все... Например, я горжусь нашими индустриальными пятилетками 30-х годов. Да, мы действительно из разрушенной страны возродили нашу промышленность. Но мы же точно такой же подвиг совершили. И, кстати, мы его совершили в том числе из-за личного подвига наших крестьян. Потому что действительно у нас условия более жесткие, у нас климат другой, у нас, извини меня, американцы птичника на утрамбованной земле ставят, а я делаю фундамент на почти на 2 метра, закапываю коммуникации на 1,80 метра и так далее. И крыша у меня 20-ка должна, утеплитель стоит лежать, а они просто тент натягивают. То есть понятно, что у меня себестоимость априори выше.
Алексей говорит: сосед по деревне в парниках выращивает зелень, круглый год катается на ландровере, растить-то можно, но это к вопросу глобальных рынков. Если в парниках, но он в своей же деревушке и может продавать эту зелень и как раз себе скопить на ландровер.
Есть такой вот целевой потребитель, который может купить там 100 пучков в месяц, не вопрос. Но мы-то, когда сами говорим, мы говорим о том, что лежит в торговых сетях, и то, что продается миллионами пучков, да?
А будущее, с вашей точки зрения, все-таки за огромными агропромышленными комплексами или местечковые
компании
тоже хорошо?
Знаете, я в свое время очень многое сделал, чтобы у нас появились агрохолдинги. Почему? Потому что у нас действительно просто не хватало продовольствия. Ну, я говорю, 70% мяса птицы завозили, свинины там 80% и так далее. Нам нужно было насытить страну качественным и недорогим продовольствием. Мы это сделали. Но теперь нам нужно, конечно, во-первых, мы имеем возможность теперь точечно работать на потребителя. Вот эти небольшие фермы, они могут работать на потребителя, который у нас есть. И второе, главное, что, к сожалению, агрохолдинги не обеспечивают рабочими местами село. Ну, за счет своей высокой технологичности, объемов, то есть им требуется гораздо меньше работников, и причем они их могут вахтовым способом привозить, им иногда это выгоднее. И, соответственно, у нас есть земли, но на них нет рабочих мест. И, соответственно, люди оттуда уезжают. И мы с вами имеем покинутые деревни и поселки. Соответственно, мы сможем сохранить нашу страну, а сохранить только, если люди будут жить на селе, если мы создадим там рабочие места именно в сельском хозяйстве. Вот тут это серьезная работа. Надо четко выстроить, какие отрасли мы можем поддержать, как поддержать и так далее.
Собственники холдинга все-таки российские или там иностранцы присутствуют?
Нет, ну, в основном у нас российские. У нас только вот такой пример единственный. Это вот этот агрохолдинг Коконива. Дюр. Немец, который там.
Поняла.
Он имеет, я не помню, чуть ли не 500 000 гектар земли. Конечно, это вопрос, скажем так, непростой. Я думаю, нет ни одной страны, где бы иностранец имел в собственности 500 000 гектар земли. Ну, ему просто там это не дадут сделать. Вот. Я могу сказать, что в Европе иностранец, иностранный гражданин вообще землю сельского хозяйства купить, в принципе, не может никогда.
Страна чудес, что тут как-то сказать.
Вот, просто никогда.
Так.
Вот. А поэтому, ну, так как у нас законодательство это позволяет, ну, по-видимому, нам надо его это корректировать, законодательство. Вообще, например, в Европе ты даже вот если тебе по наследству досталась сельхозземля, ты не можешь на ней работать. Ты должен пройти целый этап подготовки. То есть ты должен закончить, например, Голландия. Ты должен 5 лет отучиться в сельскохозяйственном институте, а потом 5 лет отработать у другого фермера. Вот. И только вот имея 10-летний опыт и учебы, ты можешь на своей ферме, которая тебе могла остаться от отца, начать работать. А иначе ты должен ее сдать в аренду фермеру, который уже прошел вот эту
уже период. Уже есть, квалифицированному фермеру. Да. У нас буквально 3 минуты остается, но еще уже вотрепещущая тема, которую была, я едва ее не упустила, это мороженое. Вы видели эти новости? Что, значит, в 90% производимого мороженого в России выявлено нарушение качества продукции. Маркировать мороженое?
Нет, ну у нас, во-первых, с 1 июня уже вводит правительство, у нас закон уже есть практически, то у нас будет маркировка мороженого.
В том числе.
И я, да, и я ездил вот как раз в Совет Федерации, наш аграрный комитет этим занимается. Мы проверяли подготовку, проблемы отрасли. Кстати, благодаря работе вот Совета Федерации, я считаю, это вот нормальная парламентская деятельность, нам за год удалось существенно снизить нагрузку на сельхозпроизводителей. Нам удалось для крестьянско-фермерских хозяйств на 2 года маркировку молочной продукции сместить. И много, да, удалось пробить отмену НДС на ввозимое оборудование для маркировки. Удалось пробить льготные кредиты как через Минпромторг, так и из Минсельхоз. То есть вот я считаю, что вот на маркировке мороженым Совет Федерации я показал, как парламент такого высокого-высокого класса работы.
Ну, то есть, я правильно понимаю, когда введут маркировку, означает, что мы таких новостей не будем получать по
каких?
Поводу, ну, того, что антибиотики в составе производимого мороженого? Нет,
послушайте, вот когда мы вводили, я еще многие годы занимался введением меркурия. Как в нем бились, там, говорили, что все, меркурий ведут, полки опустеют, цена вырастет 3 раза. Понятно, ничего не произошло. И сразу стали вылавливать, я не помню точных цифр, но это есть на сайте Россельхознадзора. Там, по-моему, до 200 фантомных предприятий в месяц находили. Причем эти предприятия были в сетях. То есть это не просто там в каких-то сельских магазинчиках. Это огромные объемы, непонятно откуда появляющиеся продукции, конечно, которая была некачественной. Поэтому понятно, что если мы завтра введем маркировку, это не значит, что послезавтра у нас все исчезнет. Нет. Но мы застартуем тот процесс, что я уверен, что года через 3 точно мы будем с вами иметь всегда гарантированное качество продовольствия.
Но тогда здесь же, видите, как раз фигурируют, я не буду фирмы называть, но интересно, что фигурируют крупные производители мороженого. То есть все равно 3 года надо ждать?
Нет, я когда говорю 3 года, вообще, как математик по образованию, всегда говорю о системе. Я не говорю о конкретном предприятии. Может быть, это предприятие исправится через месяц, что может быть.
Я согласна с вами.
Я говорю о системе, да. Вот у нас есть система, которая позволяет на сегодняшний день обходить закон, производить либо контрафактную продукцию, либо некачественную продукцию, и ее причем продавать в больших объемах. Ведь главное же не только произвести вот эту некачественную продукцию, еще же надо продать ее, да?
Ну, безусловно.
Вот. Поэтому вот эта система, она существует. И она не только у нас существует. И вот я уверен, что за какой-то период, ну, вот я ставлю 3 года, вот эту систему мы разрушим.
Некачественную продукцию.
Да.
Сергей Лисовский был с нами, член Совета по аграрному комплексу при Совете Федерации. Сергей Федорович, спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо вам.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь, до 11 часов. Всем хорошего вечера.